Максим Горький. «Голубая жизнь». Константин Миронов, сидя у окна, смотрел на улицу, пытаясь не думать. Разогнав дымчатые клочья облаков, похожие на овечью шерсть, ветер чисто вымел небо, уложил затейливыми фестонами пыль немощеные улицы и притих. Точно сам зарылся в пыль. Слетелись воробьи. Прыгая мячиками, они шумно и хлопотливо выщипывают перья с отрубленной головы петуха. Из подворотни Розановых вылез одноглазый черный кот. Прилег, нацелился, прыгнул, но, не поймав воробья, потрогал мягкой лапой петушиную голову, взял ее в зубы, встряхнул и, не торопясь, солидно разводя хвостом, унес добычу в подворотню. Твердо шагает почтенный Иван Иванович Розанов, гонит перед собою палкой рыжего козла. В городе заблагостивили ко всеночной. Розанов снял фуражку, обнажив лысый череп угодника Божия, одобрительно взглянул в синее прохладное небо. Козел тоже остановился, встряхивая бородою, глубоко воткнув копыта в пыль. «В Париже? Это невозможно», — подумал Миронов. «В Париже не позволят гонять козлов по улицам, там не бросают под окнами петушиные головы». Вдали, внизу за оловянной полосой реки, за рыжей грудой зданий водочного завода и серыми пятнами домов земской колонии душевнобольных, опускается к песчаным холмам в черные мохнатые кусты можжевельника, распухшее, лишенное лучей, оранжевое солнце. Как будто оно, гладко обритое, ускользнуло из колонии душевнобольных и прячется. Это повторялось каждый вечер и надоело, как страница многократно прочитанной книги, прочно вклеившаяся в память. Чтобы не думать, Миронов расставлял в жемчужном небе черные кружочки карты железных дорог. Москва, Рига, Берлин, Кёльн, Париж. Но сегодня в небе не хватало места для этих кружков. Последние из пяти приходилось ставить или очень близко к солнцу, или в центр его. И тогда точка Парижа становилась досадно невидимой. А поставить эту точку в небе было совершенно необходимо. Утвердясь на ней, воображение тотчас же, как всегда, создало бы голубой город – полный торжественного органного шума, город веселых людей и необыкновенных приключений, где жизнь текла легко, просто не скрывая в себе ничего непонятного, и где даже такой человек, как Рокамболь, не в силах всю жизнь делать зло. Там нечеловечески обаятелен даже урод Квазимода, там жили три мушкетера, действовал таинственный рыцарь курятника и бесстрашный Дарвиль, один из трех любимцев Анны Австрийской. А здесь... На берегу реки два голоса провожали солнце тягучей песней. Она хорошо сливалась с медным гулом благовеста церквей. Ревущий бас вощи Картамона, смягченный расстоянием, гудел тоже мягко, точно колокольная медь. Целый день с утра пылил и посвистывал сухой ветер. А теперь церковный благовест и песня, насытив воздух потоком ласковых звуков, как будто стремились окончательно установить на земле и в людях тихий музыкальный порядок. Но певучая тишина субботнего вечера не могла успокоить Миронова. Все в нем было разодрано, спутано, встревоженная память показывала картины пережитого, подавляя тяжелым пестрым хаосом. Впервые испытывал он такое волнение памяти и столь тяжелую необходимость думать. Это даже пугало его, он уже несколько раз оглядывал углы комнаты, как бы ожидая увидеть в синеватом сумраке вечера кого-то, кто насилует его, заставляя вспоминать и обдумывать. Странно. Если закрыть глаза, тьма начинает дрожать. В ней, в каждой точке ее, зарождаются маленькие вихри, и располагаясь то горизонтально, кругами на воде, то крутясь столбиками черной пыли, приводит безграничные тьмы в безмолвное кипение. Вся тьма сочится, потеет мыслями, и они облекаются в надоедливое очертание скучных слов. «Как же я буду жить?» Когда отец говорил о мясе, рыбе или молоке, «задумались» — это значило, что мясо и рыба загнили, а молоко закисло. Незадолго до смерти отца мать крикнула ему: «Подумал бы, дурак, ведь и сдохнешь скоро!» Он, посмеиваясь, ответил: «А ты знаешь, что значит думать? Это значит пыль стирать. Вот в руке у тебя полотенце, ты стираешь им пыль. Было полотенце чистое, стало грязным. Так и мы с тобой, Лидия, достаточно надумались». Мать, ревностно следившая за чистотой в доме, рассердилась, закричала, наскакивая на отца: «Так я грязная тряпка, так у меня в доме грязно!» 13 дней медленно прошло с того утра, когда Миронов, выйдя в кухню умываться, увидел огромное тело матери на полу. Кособоко, плечом прислоняясь к печке, она сидела, упираясь рукой в пол, и мычала, глядя в угол страшно вытаращенными глазами. Когда он наклонился поднять ее, думая, что она все еще пьяная, Мать, с трудом отклеив ладонь от пола, взмахнула рукой и повалилась к его ногам, схрапывая, как лошадь. Она храпела и мычала еще четверо суток, и все взмахивала правой рукой, отталкивая от себя кого-то. А на пятый день тяжело свалилась с кровати, поползла в угол спальни к сундуку, и там, громко крякнув, умерла. Неделю с утра до вечера в доме суетились чужие люди. Шмыгала по всем комнатам маленькая, горбатая, обидчивая сестра милосердия. Кричал и непрерывно курил толстый доктор. Сидел, широко расставив ноги, рыжебородый лиловый поп Борис. Все о чем-то расспрашивали Миронова, а неприятный всей улице столяр Калистрат назойливо допытывался.
«Что же ты, скука-сирота, думаешь делать?»
В Париже смерть человека и все, следующее за нею, гораздо проще, понятнее, более интересно и не так не нужно, не так страшно. Там на смерть женщины не приходят смотреть чужие люди, и, конечно, там невозможен такой человек, как столяр Калистрат.
В день похорон матери он вынес на улицу горшок сметаны и, макая в нее малярную кисть, стал мазать забор своего сада. Зачем?
Он не был пьян и делал это нелепое дело вполне серьезно. А когда его спросили, что он делает, спокойно ответил: «Забор крашу». «Сметаной?» «Краски у меня не нашлось». Минут 10 он усердно и молча мазал серые, выгоревшие на солнце доски. Десятка три взрослых и множество мальчишек следило за его работой. Потом подошел уважаемый Иван Иванович Разанов и ударом ноги разбил горшок. Осматривая мощное тело матери, доктор неприлично и обидно сказал: «Не пьянствуй, прожила бы еще лет 40». Миронов вспомнил, что хотя эти слова показались ему грубыми, однако он тотчас сосчитал, если б мать прожила еще 40 лет, ему в год ее смерти исполнилось бы 59, и, наверное, она всю жизнь кричала бы на него: «Дурак, весь в отца!» Большеглазая, крикливая, с утра полупьяная, она, тяжко топая, ходила бы по комнатам с грязной тряпкой в руке, истребляла мух, стирала пыль, насыщала воздух запахом маринованного лука и моченых яблок, любимой закуски ее, и ругала бы отца. Она ругала его всегда, особенно по праздникам, когда он, навесив на свои длинные угловатые кости мундир топографа, уходил в город играть на бильярде. Он был знаменит как мастер этой игры и вообще во всем, в слове и деле был необыкновенный человек. Перед Мироновым вытянулась тощая фигура с длинными, но редкими усами, с темным клочком волос под нижнюю губою. Отец кашлял, плевал розовой и красной слюною и подмигивал темным, весело горевшим глазом, рассказывая Косте чудесные истории о туркменах и генерале Скобелеве, о Кавказе, Хиве, Бухаре. Эти рассказы рисовали его человеком легким, как птица, беззаботным странником по земле. Под левым глазом его была морщинистая красная яма. Она оттянула века, и казалось, что глаз внимательно заглядывает в эту яму. Отец говорил, что это след раны, нанесенной туркменом. Он никогда не ругался с матерью, даже спорил с нею редко, но всегда сердил ее какими-то особенными, насмешливыми словами. Мать часто кричала: «Перестань, Митька, смотри, накажет тебя Господь за глупость!» «Бог за глупость не карает, Бог дураков любит», — возражал отец. Костю тоже беспокоили слова отца, присыхая к памяти его незаметно и плотно, как чешуя рыбы кожи руки. Склеивая чью-то разбитую скрипку, отец вынул из нее круглую коротенькую палочку и сказал: «Эта штучка называется душа. Вот и в тебя, Лидия, дьявол вставил такой же стерженек». «Врешь!» — закричала мать. «Мне душа Богом дана!» В день ее именин, когда она, пышно одетая, важная, пришла из церкви, отец поднес ей кусок кашмира на платье, а внутри подарка оказалась противная зеленая картина «Смерть грешника». В ногах умирающего человека стоял, оскалив зубы, высунув огненный язык, зеленый черт. Сначала это рассмешило, а потом обидело мать. И за обедом, сильно выпив, она вдруг заплакала, назвала отца: «Горе мое, несчастье мое». В редкие часы миролюбивого настроения она именовала отца фокусником за то, что он сделал музыкальный ящик, который играл кадриль в юшке, песню «Мать голубушка» и гимн «Коль славен наш Господь». Ящик этот мать, пьяная, разбила, растоптала ногами. Костя собрал обломки, спрятал их на чердаке и долго упрашивал отца починить удивительное соединение дерева и металла, которое отец какой-то чудесной силой заставил петь весело, печально, торжественно. Отец сказал: «Отстань, это ерунда, ящик!» И, вздохнув, задумчиво играя ухом Кости, прибавил: «А вот если б она как-нибудь лопнула, опилась, я б сделал штучку».